Книжное обозрение на волнах радио «Град Петров». Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова и преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Константин Андреевич, здравствуйте!
Здравствуйте!
Сегодня будем говорить об очень интересной книге. Вы знаете, чтобы предварить эту программу, почему-то подумалось, что нужно сказать «сегодняшняя книга для тех, кто интересуется богословием». А потом я подумала... А разве есть такие христиане, которые богословием не интересуются? Вот удивительно, но богословие считается у нас для избранных, а на самом деле богословие необходимо всем. Сегодня будем говорить о книге, которая показывает нам, что богословие развивается, и богословие развивается, может быть, по тем же канонам, как и в эпоху святых отцов, в тесном сотрудничестве с современной метафизикой, с тем языком, который предлагает философия, а может быть, это и не так. Может быть, это совершенно что-то уже, скажем так, создающее новую традицию богословствования. Мы будем говорить о книге современного автора. Зовут его архимандрит Джон Пантелеймон Манусакис, православный священник, архимандрит Константинопольского патриархата, профессор философии в колледже Святого Креста, почетный член факультета богословия и философии Австралийского католического университета. Он родился в Афинах, получил образование в Соединенных Штатах, в Бостонском колледже, и он активно интересуется философией религии, феноменологией и также классической философией и патристикой. И вот он написал книгу, которая называется «Бог после метафизики. Богословская эстетика» под заголовье книги. Как говорится, эта книга посвящена феноменологическому анализу богообщения. Автор предупреждает, что под эстетикой имеется в виду не наука о прекрасном, а эстезис – чувственное восприятие. В центре внимания книги три основных чувства, с помощью которых мы можем познавать Бога – зрение, слух и осязание. Вот насколько эта книга – какое-то новое слово в богословии, насколько ее автор, архимандрит Джон Пантелеймон Манусакис, находится в традиции, в том числе и святоотеческой богословствования, или он уже создает какие-то совершенно новые такие форматы богословского размышления. Обо всем этом прошу вас сегодня рассказать.
Да, Манусакис достаточно известный автор, он много выступает, он, в общем, во многих странах Европы был с лекциями, в том числе и в России, в том числе и в нашем городе, Санкт-Петербурге. Поэтому здесь мы встречаемся действительно с нашим современником, и это уже, наверное, такая вторая генерация вот таких православных богословов греческого происхождения. Прежде всего, здесь они, наверное, играют первую скрипку. Богословов, пытавшихся и пытающихся соединить, интегрировать современную философию, уже философию постмодерна и святоотеческую мысль, попытаться найти точки соприкосновения, попытаться найти общие темы, попытаться найти некоторую вот такую как бы перекличку неожиданную, может быть, богословской проблематики и тех философских проблем, которые ставит современность, ставит современный человек, ставит современная философия. И вы верно заметили, что это действительно что-то вроде того, что мы видели в истории церкви, как вот такой диалог с одной стороны, с другой стороны, взаимовлияние христианской мысли, христианского благовестия, античной философии, как это было в древности, как это было в Византии. И в новое время, и уж тем более сейчас, мы видим сходные сюжеты, сходные процессы. Первое поколение, вот мы говорили о двух этих поколениях, это, конечно, тоже известные хорошо нам авторы, хорошо известные в России. Это Иоанн Зизиулос, это Христос Янарос. Mm-hmm. Вот они представляют, ну, можно сказать, тех, кому наследует Манусакис, хотя и тот и другой ныне здравствуют, и Иоанн Зизиулос, и Христос Янарос, но здесь все-таки их связь с философией XX века, она, точнее, авторы, на которых они ориентируются в философии XX века, они все-таки вот в разных временных находятся периодах, то есть если Зизиулос и Янарос, они скорее ориентированы на первую половину XX века, То есть это такой экзистенциализм, например, в случае того же Зизиулоса.
То есть ориентированы на философию, философский язык, разработку да. философских терминов,
да, на
философский которые
язык.
Они употребляют для развития богословия.
Да, безусловно. Угу. Для развития богословия, для выражения старых богословских идей новым языком или в новом контексте, потому что действительно того, что дало новое время или новейшее время, те вызовы, как это принято обозначать, те проблемы, они не были известны или актуальны, по меньшей мере, в античности или в средние века, там и на Латинском Западе, и в Византии. Поэтому здесь необходимо новое прочтение, в общем, того старого классического христианского наследия, которое, конечно, является чем-то таким вечным и незыблемым, но все-таки и вечное, и незыблемое, оно входит в какой-то контакт с современностью, должно входить. Тем более, что и вот такой фундаментальный для христианства образ боговоплощения, где Бог стал человеком, Бог стал из властителя вселенной, из пантократора, он стал подданным императора Августа. Тоже, в общем, принимает этот контекст, контекст человеческой истории, контекст человеческого существования во всех его, в том числе и драматических чертах.
Но вы знаете, что многих, скажем так, ввергает в некоторое недоумение, потому что у нас считается, что все уже сказано, ничего нового сказать нельзя, а если нужно сказать, то просто сказать то же самое, но более современным языком. И когда мы говорим о том, что богословие всегда использовало философскую терминологию, философский понятийный аппарат и вообще систему размышления, как вообще человек мыслит, об этом говорит философия, и это используется богословием, то многие считают, что все, что нужно современным авторам, в том числе богословам, а по большей части проповедникам, это постараться ничего нового не сказать, а пересказать все, что было уже сказано до этого, другими словами. Вот когда я сегодня сталкиваюсь с огромным потоком современной литературы, хорошей, да, нацеленной на скорее такую вот миссионерско-проповедническо-катехизаторскую функцию, то я вижу, что все то же самое, чуть-чуть немножко другими словами. Мне это неинтересно. Вы знаете, я и словами, написанными 50 лет назад, могу понять. Это не такая большая разница. Я именно ищу нового слова. И мне кажется, что именно ценность богословия и вот каких-то новых явлений, когда говорится новое, потому что мы видим богословие в развитии. Не всегда все было сказано в христологии, в триадологии, в пневматологии. Не всегда все было сказано. Что-то говорится еще. И, допустим, есть такое представление, что вот крупный богослов, он что-то вот такое говорит ключевое, которое не является всеобъемлющим, а является вот таким точечным, да, допустим, когда говорят, что есть персонализм Лоскова или богословие общения Зизиулоса. Вот что вы скажете? Можно то же самое сказать про Манусакиса?
Ну, пока у него нету такой уже отложившейся, по меньшей мере, традиции 20 века роли, что он дал
он еще молод.
Всем нам, да. Угу. Я еще надеюсь, что его творческая деятельность продлится в 21 веке. И он еще, в том числе и русского читателя, порадует новыми своими книгами и новыми идеями.
А вот интересно, вот вы еще упомянули, кстати, Зизиулоса и Янарес. А вот Янарес что?
В значительной степени то же, что и Зизиулос. То есть
Зизиулос
вот не на тему общения, он, например, ориентируется, как Зизиулос. И здесь можно вспомнить и, например, такого достаточно влиятельного автора, как Мартин Бубер. Вот эта тема «я и ты», тема коммуникации, она, в общем, в 20 веке очень поднялась. И, конечно, Зизиулос вот ее, так сказать, поднял и сделал из нее целую такую вот философско-богословскую концепцию, вот эту свою идею бытия как общения в Троице, бытия как общения в Церкви, человек как вот человек, прежде всего, коммуницирующий. Это, конечно, может, близко и нашим авторам, потому что Зизиулос, хотя, в общем, греки не очень любят, чтобы кто-то учил напрямую указывать на своих предшественников и учителей, кроме, конечно, самых великих. Вот. Но, конечно, Зизиулос здесь зависим от нашего Владимира Николаевича Лоскова с его темой личности, личностного бытия, или бытия как, прежде всего, личностного. Вот эта вся тематика, в общем, связана и с философским, богословским наследием русского зарубежья, от которого питались и западные авторы некоторые, и вот такие авторы, тоже западные, конечно, как Манусакис, Зизиулос, ну, Зизиулос прежде всего, Манусакис косвенно. А Янарес еще дополнительно, там линия такая, связанная с философией Мартина Хайдеггера, например, вот такая попытка соединения очень такого популярного и влиятельного в 20 веке течения, как философия Хайдеггера, но это, в общем, феноменология, во всяком случае, на каком-то этапе к феноменологии относящееся явление, связанное с именем Гуссерля. Янарес вот эту тематику пытался на православный манер переосмыслить, как-то включить вот в контекст православной мысли Хайдеггера. Это, конечно, временами выглядит несколько, может быть, надуманно, да, и отчасти это не очень, может быть, хорошо представляет православие, потому что Енарес, так можно понять, например, из его текстов, он как бы здесь в каком-то смысле гордится тем, что вот православие задолго до всякого Хайдеггера, вот то, что Хайдеггер в 20 веке выразил, например, оно уже там сказало. Вот смотрите, какое хайдеггерианство мы находим у святых отцов, как-то так. Но, в общем, это такая интерполяция, конечно, и попытка вычитать у там древних авторов то, чего у них не было. Вот иногда некоторые вот из тех, о ком мы говорим, так поступали. Это, в общем-то, и за Владимиром Лоским отчасти вводилась такая позиция. Вот то, что вы сказали в начале насчет того, что осовременить, заимствовать язык, заимствовать понятийный аппарат. Ну, в общем, это, конечно, большая иллюзия, что мы можем что-то взять внешнее и как-то его приспособить для выражения вот нашего предания.
Безусловно, да. Нужно, допустим, для того, чтобы просто изучать. Да? Все равно мы же пересказываем идеи, которые были высказаны много веков назад, пересказываем все-таки и современным языком в том числе. Хотя пытаемся сначала их понять, и чтобы понять, нужно потом уметь интерпретировать. Как говорят, чтобы понять что-то, нужно написать учебник касательно этого. Тогда ты поймешь.
Ну, лучше монографию.
Если ты пытаешься объяснить кому-то другому, который не знает, если ты пытаешься ему рассказать, то ты больше понимаешь то, о чем ты пытаешься рассказать. Но вот здесь о чем же тоже говорят? Ведь архимандрит Пантелеимон, он же воспринимается сегодня как очень востребованный автор. Его очень много читают, цитируют, приглашают, его обсуждают, его воспринимают как некоторую свежую струю вот православия, которая привлечет сюда как раз много умов, сердец, душ. И кажется, что это то, чего не хватало. Но мой вопрос самый такой простой и примитивный. Если, допустим, до этого мы говорили о каких-то богословских тенденциях. Во всяком случае, мы говорили о рацио, о разуме, об интеллектуальном постижении Бога, мы говорили о реалии личности. Сейчас мы говорим о реальности тела, чувства, чувственности,
ну, да,
феноменологии, телесность.
Ну, телесность, эстетика, ну, телесность в широком смысле слова. Не
вот,
как физическое
мне кажется,
тело,
что действительно что-то новое. Объект. Вот расскажите, что здесь говорит наш автор.
Здесь какая ситуация? Опять же, вот я хочу вернуться к своему тезису, что заговорить современным языком. То есть современный язык, он, конечно, связан с современными формами мысли. И в этом отношении нельзя ничего заимствовать. Наоборот, здесь просто мы оказываемся теми же самыми современными людьми, мы православные, как и все другие, секулярные, например, люди, которые мыслят категориями современности. Только у нас существует, помимо вот этой современности, актуальности и некоторой там жизненной прагматики, у нас есть еще вот этот символический мир православия, у нас есть совокупность там текстов предания, к которым мы тоже обращаемся, которые мы тоже знаем более или менее, в котором мы тоже ориентируемся. И вот возникает такая ситуация. Мы должны вот то ли разрываться между этими двумя мирами, то ли мы должны как-то один мир попытаться скоммуницировать с другим миром и какие-то идеи богословские, философские той реальности выразить языком современности. И здесь есть много подводных камней. Вот даже о некоторых мы говорили, что мы иногда в этом желании осовременить и заимствовать только язык, ну, попадаем в такую заведомо проигрышную ситуацию, то есть ситуацию такого пораженчества, что мы, в общем, сами по себе вот этот секулярный философский аппарат используем, он вторичный, конечно, не мы его придумали, не мы здесь задаем тон в этом пространстве, да, а тон задает кто? Там Деррида задает, Левинас задает, Сартр задает, Бубер задает, Хайдеггер, да, а мы только вот как бы плетемся в хвосте, как всегда, да, пытаясь, ну, сделать такую хорошую мину при плохой игре, хотя, в общем, этот секуляризм как бы нас поглощает, как современных людей, им как бы ничего не можем им противопоставить. То есть мы, конечно, противопоставим свою как бы гордую позицию, как бы вот православие вечное, как некоторая высшая истина.
То есть, получается, богослов, образованный человек, прочитал современных ему философов. Ну вот наш автор, архимандрит Пантелеимон Манусакис, или как вот его пишет Джон Пантелеимон Манусакис, он прочитал французских философов, которые произвели на него большое впечатление, Мариона, вот кого-то там еще, написал, впечатлившись, что-то богословское. Так получается?
В какой-то степени да. То есть он пошел путем и Енареса, и Зизиулоса, поскольку актуальная философия – это философия не классическая, это философия, обращающая внимание ну, к традиционной философии, к маргинальным темам. В отношении традиционной философии эти темы маргинальны.
Вот. Эстетика тоже всегда была не на первом месте среди вопросов философского рассмотрения.
Эстетика другая. Здесь эстетика не в традиционном смысле учения о прекрасном, и даже не в кантовском смысле, а вот эстетика как такая явленность, ну, не рационального плана. То есть есть то, что познается разумом, оно как бы становится, ну, по умолчанию рациональным. То есть философ представляет мир как, вот как Шеллинг это еще в свое время точно подметил, что природа — это окаменевший интеллект. Вот и все, все есть окаменевший интеллект.
Это понятно, что все, что познается разумом, а то, что познается слухом, зрением и осязанием.
Вот, вот. Переход на совершенно другие, ну, они, конечно, в философии тоже задействованы, и классической метафизики, и другие способы восприятия. Соответственно, этому способу восприятия соответствует другая предметность.
А разве не считалось всегда, ну, во всяком случае, в какой-то аскетике православной, что слух, зрение, тем более уж осязание, врут и могут доставить много лживых каких-то данных, особенно о божественном бытии?
И так, и не так. Но вера же от слышания. Вера от слышания. Слух реабилитирован тем, что мы воспринимаем благую весть как слово.
Угу.
Блаженные, не видевшие, но уверовавшие, уверовавшие через слово. То есть здесь такое вот совпадение происходит. Ну, у Манусакиса, конечно, оно вполне сознательное. Совпадение, скажем, языка, ну, такого новозаветного, скажем, или даже библейского языка, языка очень богатого образами, языка вместе с тем, который очень сложно интерпретировать как что-то вроде философии. Конечно, вот в святоотеческий период это было сделано благодаря там аллегорезе, например, что все образы Священного Писания, даже исторические персонажи, они по-настоящему прообразуют либо новозаветные события, а сами новозаветные события, они представляют собой нечто соответствующее богословию как теории, как богословской теории. То есть Бога-человек Иисус Христос не только живая личность, которая действует, воскрешает, благовествует, умирает и воскресает в Палестине. Это еще и богословский образ, богословская идея, богословская теория. Вот мы говорим о христологии, о триадологии, это же все богословские теории.
Да, это теории. Причем здесь слух, зрение, осязание.
Так вот, возвращаясь к библейскому языку, вот такому непрошедшему, можно сказать, или только отчасти переосмысленному отцами, например, здесь по-настоящему у него в разных сюжетах разная драматургия. Ну, как пример, мы видим такую смычку, то есть, с одной стороны, еще не подвергшееся влиянию и переосмыслению на основе античной философии христианское благовестие, богатое образами, богатое сюжетикой, вполне себе, ну, не то чтобы в ней интеллектуальной, но как бы не философской, да, это то явление Бога и то познание Бога, которое проходит, вспоминая Тертуллиана, не в академии, да, не в вот пространстве там науки, философии или культуры, да, а вот в пространстве непосредственного, в пространстве человеческого общения, в пространстве такой человеческой уникальной жизни, человеческой уникальной ситуации, да, это прежде всего встреча. Это прежде всего такой вот контакт, который может, с одной стороны, человека вдохновить, дать ему возможность жить, скажем, образ живой воды, о которой говорит Спаситель вот в беседе у колодца Иакова, да, например. То есть это, в общем, никакая не философия, это вот вода, которую он предлагает. То есть какая-то реальность, которую можно потрогать, которую можно коснуться, да, которая может быть благословением, а которая, или которая может обжигать, которая может быть каким-то искушением. Вот опять же в этом пространстве человеческого.
То есть получается, Манусакис, он видит, что, в общем-то, современная, ну, европейская цивилизация, да, мы говорим о богословии все-таки, которое в европейском плане сегодня существует, пришли к тому, что интеллектуальное созерцание, оно уже воспринимается многими, в том числе верующими, как что-то ненастоящее, а настоящее то, что можно потрогать, увидеть.
Ну, да, да, потому что вот эти классические и святоотеческие образы, классическая святоотеческая, ну, философия, можно сказать, богопознания, она кажется, ну, такой вот бесконечно далекой современному человеку. Вот,
да, слова, как говорит Гамлет.
Ну, слова, эти слова наполнены смыслом, но этот смысл способен извлечь только... Только человек подготовленный, как бы философ, богослов.
Да, да, вот для многих людей уже нет. Им говоришь. Евангелие читается. Читается. Ничего для человека не доходит.
Нет, как раз
доходит...
Евангелие гораздо более доходчивее, я хочу это сказать, тезис этот подчеркнуть, доходчивее и понятнее, и более открытая книга для современного человека, чем, скажем, о Святом Духе Василия Великого.
Это понятно, но ничего человек не может в своей жизни увидеть, как это воплощается, потому что обычно проповедники говорят «и воплотить Евангелие в своей жизни». Как?
Как? Но это уже другой вопрос.
Это не другой вопрос, это вопрос тот же самый «как воплотить в своей жизни?». Потому что когда говорят «воплотить в своей жизни», но никто, ни говорящий, ни слушающий вообще никак не видит вот эту, ну, говоря уже таким, плоть этого вопроса, как это воплотить в своей жизни. Если этого хотя бы даже понимания, ощущения, какой-то интуиции вообще нет, то и говорить это не надо. И вот здесь как раз этот путь, который предлагает нам архимандрит Джон Пантелеймон Манусакис, он приближает вот всю эту проблематику богословскую, собственно, к нашей жизни. Но, с другой стороны, и искушает, потому что вот это вот как построена книга. Это не просто разговор о вот этих чувствах, да, которые могут приблизить нас к смыслам, не просто обращение еще к современной философии, использование ее языка и ее способа восприятия, постижения вообще этого мира, в том числе и религиозного, но это еще и обращение к картине, к живописи, которая, вот на мой взгляд, она может тоже восприниматься, эта картина, ну, как какая-то, ну, совершенно сегодня не актуальная, во-первых, а во-вторых, очень какая-то вот плотская. Хотя и она называется аллегория.
Имеется в виду Брегель.
Да, вот автор всю книгу размышляет над...
Да, аллегорией чувств.
Картиной аллегория... Брегеля, да, аллегория чувств.
Аллегория чувств. Ну, я бы так не сказал. По-настоящему это такая, в общем, не то чтобы находка Манусакиса, но это часть вот той новой философии или философии постмодерна, которая сейчас, ну, такая наиболее актуальная и... распространенная философская традиция. Опять же, мы берем интеллектуальный опыт не, собственно, из таких традиционных источников, как это делала вот классическая метафизика, да, это не только там из созерцания, рассуждения, да, то есть созерцание чего? Природы, сущего, бытия, постижение чего? Того же всего самого. А это восприятие вот этих основоположных, самых важных, фундаментальных реальностей окружающего нас мира из вот вторичного человеческого творчества, ну, вторичного по отношению к природе, как в общем, угу. в античности угу. считалось, что искусство подражает природе, да, угу. а здесь оказывается наоборот, искусство центральное угу. человеческое высказывание, в том числе центральное вот высказывание живописи. Угу. То есть живопись по-настоящему может дать фору философии, она мыслит. Художник мыслит, то, что называется умозрение в красках, да, и даже это и не умозрение в красках, это еще и выше умозрение, потому что умозрение никогда таких смыслов выразить не может, то, что может дать живопись, это более целостный образ, он бесконечно более глубокий и многообразный вот в своем живописном, да, постижении.
А все-таки как много нужно вот этих сопроводительных, сопутствующих вещей, нужно и... поехать посмотреть в музей Прадо картину Брегеля, нужно и понимать еще про вот именно эту живопись. И
ну
нужно...
да, это...
И пока ты доберешься до богопознания, сколько нужно вот этих каких-то, ну,
здесь,
опосредованных
здесь,
вещей?
Видимо, такой момент, что, конечно, вообще живопись, тот же Брегель, но ну, это может быть какой-то и любой другой художник, например, близкий нам, например, Нестеров, он, в общем, гораздо ближе современному человеку, вот опыт художественного осмысления, даже uh-huh. религиозных сюжетов, даже священных образов, угу. он гораздо ближе современному человеку, чем, скажем, какие-то размышления святоотеческого периода, которые действительно воспринимаются достаточно тяжело, особенно неподготовленному читателю, и он, в общем, здесь быстро как бы теряет интерес, когда это все читает, и теряет нить рассуждений. А вот образ он захватывает. У нас это ведь есть не только живопись, например, mm-hmm. кинематограф. Он же mm-hmm. тоже дает вот этот ряд образов.
Ну хорошо, вот зрение, допустим, на картину можно смотреть. Слух, что мы должны слушать?
А что мы обычно слушаем?
Музыку.
Да, это и музыка, вот тоже музыкальная тема, богословие, оно здесь, оказывается, возможно, подпитывать из вот музыкального. Он тоже как бы не идет через голову, потому что музыку мы вообще даже непонятно как воспринимаем, да, мы ее воспринимаем слухом, мы можем, в общем-то, ее попытаться помыслить. Ну, если нам известна какая-то сюжетика, там, либретто, например, в случае оперы, да, мы знаем сюжетику, да, но это все-таки выше и того, и другого.
Ну, хотя бы каждый человек способен воспринимать музыку в хорошем настроении, насвистывать веселую мелодию, в плохом настроении что-то более соответствующее. Так-то каждый способен. А где здесь богословие? Как к Богу прорваться через вот эти обычные человеческие радости и погружение в искусство?
А предполагается, что он там есть. Что
Бог.
В каждом произведении Баха, например, да, очевидно, Бог какое есть. Ни возьми, да, Бог присутствует.
Так, и... а что касается осязания, последняя глава?
То, что касается осязания, да сколько угодно. Мы,
что
например,
нужно осязать?
Мы, например, в нашем вот церковном опыте, так. Ведь у нас очень много связано с осязанием, да? Вот
а что именно... у нас связано с осязанием?
Ну, смотрите, мы прикладываемся к иконе.
Ну, можно же не прикладываться.
Ну, можно
ничего
не прикладываться.
Не ну,
мы, например, это даже не осязание, это обоняние. Мы, например, вот запах ладана, да, он очень важен для целостного восприятия богослужения, для вхождения вот как бы в атмосферу тоже присутствия Бога, да.
Вообще-то мне кажется, что это все такое снижение богословия, какой-то упадок.
Это не снижение богословия, это просто его расширение, потому что богословие, как только интеллектуальное, вот какой-то это интеллектуальный познавательный импульс, как из некоторых вот святоотеческих писаний можно это себе представить, да, где человек, в общем-то, отделяется от всего материального, да, вот как ракета, отбрасывает эти все свои ступени, и остается у него только вот эта душа, да, которая куда-то устремляется к Богу, там, как у Григория Ниского, да, вот бесконечное стремление к бесконечному же Богу, угу, которое
да.
И в этой жизни, и в жизни будущего века вот мы будем постепенно устремлены, да, и вот чем больше мы насыщаем, чем еще больше жаждем, это, конечно, выходит за пределы нашего опыта.
Вот что мне кажется полезным в книге архимандрита Джона Пантелеймона Манусакиса, что, как всегда, имеет смысл поразмышлять над вот этими вопросами феноменологии для того, чтобы лучше понять свою собственную жизнь. И у нас часто говорят, что когда мы говорим о религии, только духовную жизнь. А религия, она в самых простых поступках тоже
да,
совершается.
Да, безусловно.
Вот
все религия, да, все богословие.
В любых отношениях с любыми людьми, будь то случайный встречный или с людьми, с которыми мы каждый день встречаемся, все что угодно, в отношении к природе, к животным, к предметам, ко всему, это все человек богословствует. Вот когда какой-то человек портит, допустим, какую-то вещь, да, вот пойдет, допустим, там вот оградка, а он отломает какую-то штуку. Вот это тоже богословствование его. И вот, допустим, такое небольшое размышление автора о прикосновении, прикосновение человека к человеку. Понятно, что здесь много разных тем, но вот, допустим, как это можно экстраполировать на наши отношения с Богом. Человек хочет Бога, да, говоря языком философии, другого, вот Манусакис так называет Бога,
ну, да,
другой,
даже...
хочет его схватить, задержать, удержать. И Манусакис говорит, а вот что такое вот в осязательном плане вот это наше стремление? Да, вот Бог с нами, Бог наш, да, вот как мы вот в этом ощущении живем. Мы
Бог.
Его схватили, удерживаем, вот он, вот. А это не общение, это насилие. Удержать вот таким образом можно только силой, схватить такими вот только действиями. А что такое прикосновение, которое обогащает вот этим общением? Это прикосновение, которое на самом деле бывает и редким, да, когда есть ощущение дистанции, да, и вот все вот эти обычные вещи позволяют нам понять, как мы выстраиваем свою собственную жизнь, и любые проявления нашей жизни являются богословием. Вот за это тоже спасибо автору, архимандриту Джону Пантелеймону Манусакису. Последний вопрос в этой программе. Так почему же, если мы видим вот это достаточно уникальное для отечественного богословия, в отличие, скажем, от того же греческого, которое во многом современное греческое богословие XIX века ориентировано на наших богословов, русских, ну, уже оказавшихся в эмиграции. А почему же, если он так много уделяет внимания вот этому союзу богословия и метафизики, философии...
Это уже постметафизика.
Почему у него называется Бог после метафизики?
После метафизики, потому что метафизикой называется традиционная философия XIX века, например. Немецкая классическая философия, вот такая традиционная метафизика. Ну, она сама по себе не традиционная, может быть, по отношению к Спинозе и Декарту, но по отношению, скажем, уже к философским явлениям XX века, она вот такая как бы метафизика, требующая некоторого преодоления или даже преодоленная. Потому что постмодерн как раз ставит перед собой задачу преодоления метафизики.
То есть вот эти все люди замечательные, да, которых мы упоминали с какими-то громкими именами, философы XX века, экзистенциализм, феноменология, они что, и не философы, что ли, получается?
Нет, они философы, это просто другое представление о философии.
А хочется, чтобы все было философией, а то получается философия не та, и богословие не то.
Так философия та, а философия это что такое? Это любовь к мудрости. Ну что, разве там, скажем, тот же Марион, например, это не любовь к мудрости, но любовь к мудрости, значит, это философия. Ну, с другой стороны, есть философии разные, есть там философия Платона, есть философия Гегеля, есть философия Сартра. Понятно, что в одни времена любовь была такой, в другие она стала другой, да и предмет тоже меняется, поскольку меняется сам человек, меняется его понимание человека, место его в мире, меняется сам мир, и вот меняется, конечно, отношение человека и Бога.
Мы должны заканчивать эту программу. Ну, что еще привлекательно в авторе нашем, отце Пантелеймоне Эммануссакисе, что вот у него все такое вот... Действительно целое. Он может и Григория Богослова рядом поставить, и Мариона. Он может сказать, да, флоренский Ориген, и у него это естественно. И это тоже мне симпатично.
Ну, он все-таки грек, его стихия диалога для него родная, тем более...
Несмотря на то, что он живет такая, и преподает в Америке.
Да, некоторая жизненность, живиальность для него тоже вполне себе нормальное состояние.
Поэтому эта книга еще один такой вот знак, что все живо, богословие живо, оно развивается, говорит что-то новое, а жизнь — это всегда какое-то обновление.
Да.
Мы говорили сегодня о книге «Бог после метафизики. Богословская эстетика». Автор книги Джон Пантелеймон Эммануссакис. Об этой книге рассказывал преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Передачу вела Марина Лобанова. До свидания.
До свидания.